Александр Борисович Михайловский, Юлия Викторовна Маркова. Война за проливы. Операция «Прикрытие». Ангелы в погонах 8. Текст читает Сергей Уделов. Аннотация. Восьмой том серии «Рандеву с варягом». В войне за проливы сделаны первые шаги и одержана первая бескровная победа, достигнутая дипломатами и агентами ГУГБ. Сменив князя Болгарии со старого Фердинанда на юного Бориса III, Российская империя царя Михаила вплотную приблизилась к Константинополю. Только протяни руку и возьми. Но не все так просто. Несмотря на то, что Османская империя чрезвычайно дряхла, при ее убиении нужно соблюдать технику безопасности. Сначала необходимо создать условия для того, чтобы в бойню за проливы не втянулась половина Европы, а уже потом делать в войне первый выстрел. Часть 29. 17 мая 1908 года. 17:06. Великобритания, Лондон, белая гостиная Букингемского дворца. Присутствуют. Король Великобритании Эдуард VII, он же для друзей и близких Берти. Первый адмирал Адмиралтейства, адмирал Джон Арбенот Фишер, он же Джеки. Адмирал Фишер дочитал донесение британского дипломатического агента в Софии и, отложив его в сторону, взялся за высокий стакан горячего адмиральского чая. Адмиральский чай. Крепкий черный чай, желательно цейлонский, изрядно сдобренный хорошим коньяком. Способствует откровенности в беседе. Желающие могут попробовать, но только лучше этим напитком не увлекаться.
«У вашего племянника Берти», — отхлебнув обжигающего ароматного напитка, проворчал он, — «хватка, как у нильского крокодила. Бедняга Фердинанд оказался ему на один укус. И вот уже, как вы предсказывали, русские войска стоят на турецкой границе в 100 километрах от Константинополя».
«Господь с вами, Джеки!» — усмехнулся король, отпив той же адской смеси. «Майкл — очень милый и гуманный молодой человек и совсем не заслуживает сравнения с крокодилом. Бывшего князя Фердинанда выставили из Болгарии как проворовавшегося лакея из приличного дома. С глаз долой, из памяти вон. И никакой обычной в таких случаях мелочной славянской мстительности с нарубанием нелюбимого монарха вместе с женой на порционные куски. Хотя не могу не признать, что в этом деле стремительность и решительность моего племянника просто поражают». Адмирал в ответ пожал плечами.
«Меня, Берти, больше удивляет то, — произнес он, — что ваш племянник отчего-то не торопится воспользоваться своим политическим успехом и ввести свои войска на территорию Болгарии».
«Возможно, — сказал король, — он и его советники знают несколько больше, чем соизволили сообщить нам с тобой. Ведь Британия так и не перестала быть геополитическим противником России, и поэтому глупо рассчитывать на полную откровенность со стороны Майкла и его советников из будущего. Врать нам они не будут, но и всей правды тоже не скажут, и это меня тревожит».
«А почему, Берти, вы думаете, что нам не будут врать?» — спросил адмирал. «О родственных чувствах вашего зятя и племянника попрошу не упоминать. Мне хотелось бы услышать аргументы повесомее».
«Достоверно известно, — сказал король, — что пришельцев из мира будущего около 5000 человек. И это не только высокопоставленные господа, состоящие в окружении русского царя, но и экипажи кораблей, а также солдаты наземных подразделений, герои Фузана и Кинавы. При этом они не спрятаны в каком-то потайном месте, а, так сказать, внедрены в российское общество на всех его уровнях, перемешавшись с аборигенами. Сохранить полную тайну в таких условиях не получится, несмотря ни на какие меры секретности. Хотя бы в общих чертах, но информация просачивается, и ее возможно собрать. Из общего шумового фона трудно вычленить конкретные факты, но все, что удается выяснить нашим людям, в целом подтверждает информацию моего зятя и племянника. Правда, есть тут одно «но». Большинство простых людей, даже таких высокообразованных, как простолюдины из будущего, живет с сегодняшним днем и совсем недавним прошлым. То есть большая часть информации, которую удается выяснить таким путем, касается непосредственно мира будущего, а точнее того временного слоя, в котором существовали те люди. И если собрать и обобщить информацию, касающуюся Британии начала 21 века, то возникают только два чувства – жалость и омерзение. И эта информация не противоречит тому, что адмирал Ларионов рассказывает моей дочери, а Майкл – мне. Единственная разница – Тори трепет на берегу от самых мерзких подробностей, которые не подобает знать настоящей леди. Мне же рассказывают все.
«Ну, если дела обстоят именно так, Берти», — спросил адмирал Фишер, «то в чем же тогда причина вашей тревоги?»
«Причина в том, Джеки», — задумчиво произнес король, «что я не уверен, что нас добросовестно информируют о событиях, которые непременно произойдут или должны произойти в самом ближайшем будущем. Точнее, я уверен в прямо противоположном. У меня такое чувство, что, взяв под контроль Болгарию, Майкл ждет какого-то события, о котором основная масса пришельцев попросту не помнит. А специалистам из его окружения, например, господину Тамбовцеву, господину Бережному или моему зятю, о нем прекрасно известно».
«Не секрет», — ответил адмирал Фишер, — «что Турецкая империя в настоящий момент изрядно напоминает изношенный бурдюк, наполненный бродящим навозом. Султан Абдулгамид II, чтобы он поскорее сдох, не только ограбил свою страну, но и привел ее в полное расстройство. В упадке не только промышленность, сельское хозяйство и торговля. Этот старый придурок не платит жалования своим военным и полицейским чиновникам, отчего те тоже находятся в состоянии, близком к возмущению. Дела в Турции и так обстоят неважно, а тут еще и это.
Вы думаете, мой племянник Майкл ждет, когда в Турции разразится революция, чтобы провернуть свое дельце с минимальными потерями?»
— быстро спросил король.